Здравствуйте, дорогие друзья, «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте. Глава РЭ, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Вот с этим народ начинает входить в Эрец Исраэль. Сейчас проходит последнюю чистку, последние предстартовое волнение. И вот мы с вами прошли довольно много глав, вот остановились вот здесь. Если же слишком длинна для тебя будет дорога, так что не сможешь ты нести это, ибо далеко будет от тебя место, которое изберет Бог Всесильный твой, чтобы водворить там имя свое, когда благословит тебя Бог Всесильный твой, то променяй это на серебро и возьми серебро это в руки и иди в место, которое изберет Бог Всесильный твой. Это имеется в виду то, что все вот эти вот приношения и так далее, и так далее. Вот что вот это значит? Мне очень интересно. Если тебе далеко будет туда идти, променяй это на серебро.
То есть все свои желания, все свои усилия ты должен променять на серебро, это кесов. Это кесов, это экран.
Угу.
Ты должен вместо этого создать экран. И тогда тебе легко будет идти и будет близко к тебе. Потому что экран ты воздвигаешь над своими эгоистическими, еще неисправленными свойствами. Или они уже исправлены, но еще не нужного, недостаточного уровня.
Говорится, променяй это на серебро.
Да, и ты должен тогда обменять это на экран. И этот экран все время возвышать, пока ты не достигнешь той точки, на которой действительно этот экран обратится в нужное свойство, подобное Творцу.
Вот это в основном говорилось о отделении десятины, о десятине, которую ты несешь, и так далее, и так далее. Дальше говорится, если далеко то место, куда тебе его нести, вот это очень интересно,
да, да, да,
то поменяй это на серебро и как бы...
Да, ну это в храм, грубо говоря, земным языком, когда ты несешь в храм там овцу, козленка, я не знаю чего, не будешь таскать ты это на себе, да? А ты можешь обменять на деньги и принести деньгами. Но имеется в виду, ну, в действительности так и было.
Да.
Вот.
А в работе человека?
А в работе человека это значит обменять на экран и принести к тому собранию, которое постоянно собирается в этом месте, которое называется храм, принести туда свой экран.
То есть ты можешь никуда не идти, да? Никуда особенно
не идти. Ты можешь никуда не идти, во-первых. Во-вторых, ты можешь и прийти физически устроить там вместе с остальными сборку такую, собрание. Вот. В принципе, все свойство храма – это когда собираются люди вместе, и они полностью отрекаются от своего животного эгоизма. Поэтому режут там символически всяких этих животных. Вот. И
это сидят, значит, выпивают,
закусывают вместе. То есть там постоянная трапеза, нескончаемая, куда приходят люди, где они обсуждают, решают, где их обучают. И там же постоянные уроки, постоянные собрания, где обучают всех людей, каким образом надо еще больше, еще лучше объединиться между собой, потому что храм представлял собой место самого наивысшего объединения народа. А так это во всех местах были собрания, миньяны, так называемые десятки, где они собирались, объединялись, и таким образом они устраивали это по 3 раза в день.
А можно сказать, вот когда говорится, режут там свое животное, можно сказать, что это они собираются вместе, вот здесь вот отменяют себя, идут на соединение, как вы
ну, конечно,
обычно говорите, это
да.
Без всяких животных, без вот этого,
конечно,
все во мне происходит.
Нет, но одновременно они должны были приносить все-таки что-то, потому что они должны были существовать.
Трапезу.
Да, дают трапезу. Как мы платим за трапезу, а потом сидим и между собой устраиваем всевозможные упражнения по объединению.
Понятно. Сейчас, секундочку. Что там происходит?
Там на крыше работают.
А, да. Так, дальше. Вот написано. «И отдавай серебро это за все, чего пожелает душа твоя, за крупный мелкий скот, и за вино, и за хмельное, за все, что захочется тебе, и ешь там перед Богом Всесильным твоим, и радуйся ты и семейство твое».
Да.
Отдать серебро. Что это значит? Отдать серебро. Вот это.
То есть влить свой экран в общий экран. Соединиться таким образом со всеми остальными в одно единое целое. Это, в принципе, вся идея храма.
Миров. Вот дальше написано. «А левит, который во вратах твоих, не оставляй его, ибо нет у него участка и удела с тобой.
Да. Как? То есть все твои учителя, ты должен их содержать, ты должен их поддерживать. Но учителем в духовном смысле является та часть парцуфа, которая не относится к исправлению, она выше его, это высший сферот, хохма бинадат. Вот. Поэтому их надо поддерживать все время. И человек должен именно об этом и думать, об этом заботиться. То есть, а что же находится в его голове? Что же находится в его сознании, в его намерении? Эти состояния называются куаним или левиим.
А что значит, что он во вратах твоих?
А врата – это твои врата, через которые ты входишь в высший мир, в постижение высшего мира. Поэтому ты должен о нем заботиться. Не о том, что он нуждается в заботе, а ты нуждаешься в том, чтобы заботиться о нем, для того, чтобы пройти через эти ворота. Он тебе научит, как через них проходить, что же эти за ворота, которые закрыты и специально открываются только тогда, когда ты правильно к ним подготовлен. Тогда они обращаются из закрытых ворот в открытые. А в открытые, значит, они тебе, наоборот, раскрывают все, что есть за этими пределами.
К десятине это имеет отношение?
Это имеет отношение ко всему. Десятина – это та часть, которую человек обязан, от которой он обязан отречься. Это первое условие, с помощью которого он связывает себя с десятью сферотами. А затем есть еще другие условия, когда он должен приносить там, всевозможные пожертвования от себя, то есть жертвовать своим эгоизмом.
А что означает «левита, не оставляй его»? Вот как к ребенку относится.
Не оставляй его, учитель. Имеется в виду, что ты обязан все время следовать его указаниям.
Угу.
Левиты занимаются обучением народа, ну, вот так вот, грубо, в народном виде, в нашем виде. А вообще в каждом человеке эта точка существует, вот человек должен эту точку держать и подниматься по ней.
Дальше вот что написано. «К концу трех лет вынеси всякую десятину плодов твоих в тот год и положи во вратах твоих, чтобы пришел левит, ибо нет у него участка и удела с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, что во вратах твоих, и пусть едят и насыщаются». Вот тут добавляется сюда к левитам еще и целый ряд, там, и пришелец, и сирота, и вдова.
Да-да, это то есть все те свойства в нашей душе или в нашем желании, которые мы должны именно таким образом исправить.
Которые, в принципе, не могут заработать.
Не могут, они не могут быть исправлены, они специально существуют за счет других, чтобы дать другим возможность исправиться, отдавая этим.
Вот вы вот все время, вот это очень интересно, вы все перевели, что это мне надо.
Конечно.
Это, на самом деле это мое как раз. Вот,
конечно. Никоим образом никак. Это потому что
это не надо левиту, грубо говоря, как вы сейчас говорите,
нету
не надо.
Нету левитов, нету простых, нету куаним, нету никого. Есть одно общее кли. Есть один общий, как сказать, одно общее собрание людей. И нет разницы между ними. Вот. Поэтому все те части этого народа, которые не могут сами себя обеспечить, специально так высшее управление создает такие буквально слои населения, которые якобы нуждаются в помощи других. Но на самом деле это те другие нуждаются для своего исправления в том, чтобы поддерживать эти неимущие слои.
То есть это все именно для меня, и нужны вот эти вот
да,
неимущие.
Конечно.
А не для них нужен хлеб.
Так же, как мы относимся к маленьким детям.
Вот это вот совершенно переворачивает всю картину.
Это смотря... Кто на самом деле должен справляться? Что является самым главным в жизни? Потому что высшая сила существует, специально создает у нас такие условия для того, чтобы мы именно, используя все то, что нас создает в человеческом обществе, исправлялись.
То есть можно на самом деле пожалеть не сироту и не вдову, а именно того, который, как бы, который не дал, допустим.
Да,
вот именно его надо пожалеть.
Обязательно. Естественно.
Вот это вот я говорю. А так говорит, пожалейте сирота, пожалей себя, которого ты не сумел
абсолютно
вот так вот от себя отделить.
Нет, так пожалейте сироту, и имеется в виду, что ты должен в себе достичь состояния, когда ты его жалеешь, а не пожалей его в том, что ты ему даешь и кормишь.
Да, понятно.
Ну.
Ладно, двинемся дальше. К концу 7 лет установи отпущение. И вот в чем заключается отпущение. Пусть каждый взаимодавец простит долг ближнему своему и не притесняет ближнего своего и брата своего, когда объявлено отпущение от Бога. Что значит простить долг ближнему своему и не притеснять ближнего своего, брата своего, когда объявлено отпущение?
Когда ты соединяешься с другими, для этого существуют определенные моменты развития. Тогда нет уже долгов, нет обязательств, нет ничего. Это третий год, это седьмой год. Это есть такие
годы.
Да, 50-й год и так далее. Когда происходит как бы отпущение грехов. Это не отпущение грехов. Это когда люди развиваются духовно и достигают состояния третьего, седьмого, 50-го года, тогда их эти все предыдущие, даже самые вот такие тяжелые неисправности, они исправляются. Потому что мы не говорим о годах, мы говорим о ступенях духовного развития. То есть, если мы говорим 50-летие, это 50-летие, грубо говоря, могло пройти за полтора земных года. Это так же, как мы изучаем про Адама, что он жил 800 лет там и так далее, люди жили. Никто из них не жил 800 лет, и 80 лет не жили даже в те времена. Надо понимать это все, это имеется в виду духовные ступени. И поэтому нельзя нам измерять историю и строить всякие графики, я знаю, что там строят. Да, сколько
Хотя они, из логики человеческой.
Да, сколько они там жили и все такое. Библия, Тора нигде не говорит о земных свойствах на самом деле и земных мерах измерения. Это все только духовное.
И даже когда говорится, что с 13 лет надо выполнять заповеди и так далее, и так далее.
Это все, мы выполняем это, потому что в этой жизни мы должны использовать какие-то системы отчета. Но система отчета – это только земная, на самом деле она исходит из духовной. И кто достигает 13 лет, тот это выполняет. Духовную ступень такую, называемую 13 лет. А кто не достигает, тот не может выполнить. Потому что дело не в его годах, а дело в его духовном уровне, который называется 13-летие.
Значит, он и 80 лет не достиг своего совершеннолетия, получается. Правильно?
Если он просто жил на этой земле 80 лет, да. Он, может быть, не прожил в духовном своем обличии ни одного дня. Он родился и существовал только на животном уровне, а не на уровне человека.
Понятно. Ладно, это дальше пройдем. Это... Вот что дальше написано. Чужеземца можешь ты притеснять, но долг брата твоего прости ему. Вот это мне интересная фраза. Чужеземца можешь ты притеснять, но долг брата прости ему.
Ну, а в другом месте уже написано, не притесняйте чужеземца, да, и, да. И так далее, пришедшего к вам.
Пришельцем был ты.
Да, и так далее. Так что это все, опять-таки, невозможно все эти условия объяснить на материальном земном уровне, потому что все они меняются от места к месту. И вот по описанию, которое есть у нас в Торе, меняются от ступени к ступени. И поэтому нельзя смотреть на это вот так вот, как сказать, ну, вот. Сугубо прагматично.
Как закон, да?
По-земному, да, как закон. Потому что это все зависит от духовных ступеней, о которых пишется.
Ну, вот на этой духовной ступени что значит? Например, чужеземца можешь ты притеснять, но долг брата твоего прости ему.
Ну, долг брата, потому что здесь мы входим уже в землю Израиля, и там все становятся абсолютными братьями. Это первое.
Так.
А чужеземцы в земле Израиля вообще не имеют права быть. Потому что земля Израиля – это имеется такое состояние духовное в виду, когда весь эгоизм, он становится исправленным, ну, в какой-то мере, по крайней мере. И начинается между ними абсолютное правильное взаимодействие, соединение,
то есть все становятся
раскрытие
братьями.
Творца. То есть все становятся братьями. Поэтому тот, кто еще не готов к этому, он называется чужеземцем.
Понятно.
Он называется тем, что не находится в земле Израиля.
То есть это относительно входа уже внутри Эрц-Исраэля.
А он не входит. То есть чужеземец земли Израиля – это просто клипа. Это непонятно, каким образом он там находится. Он там находится таким образом, что это самое, что, как сказать, потому что еще народ Израиля в эту землю не зашел. Но как только народ Израиля в эту землю заходит, он начинает ее очищать самим своим присутствием и войнами, и всем, что есть, от тех, кто там жил. То есть от неисправных желаний начинает все их исправлять. Поэтому чужеземец или семь народов, которые живут в земле Израиля, имеется в виду эгоистические желания самих евреев, которые на этот уровень входят.
Давно хотелось спросить, вот эти семь народов, которые живут в Эрц-Исраэль, еще вот пока не вошел народ туда,
да,
они охраняли эту землю? Что, в чем их функция была, находясь там, пока народ Израиля не вошел
туда? Ни в чем. Они внутренне находятся в каждом из людей, как нечистые еще силы, неисправленные, эгоистические, и будут проявляться только тогда, когда человек будет бороться за то, чтобы находиться на этом духовном уровне.
А если бы он не боролся, то он бы как бы...
Он бы их не чувствовал.
Он бы их не чувствовал.
Да, он бы как бы не приближался к земле Израиля, к этому уровню, и не обнаруживал бы там семь народов, свои семь эгоистических свойств.
Интересно, ты как на улице человека встретишь и говоришь, природа, человек эгоистичный. Он говорит, какой эгоист я, да, я совсем не эгоист, я отдающий. Это из той же оперы, в принципе. Человек,
да, он не
двинулся в Эрц-Исраэль, он не...
Он не раскрывает.
Не раскрывает.
Себе никак.
Понятно. Дальше. Но не должно быть у тебя нищего, ибо благословит тебя Бог в стране, которую Бог всесильный твой дает тебе, в удел, чтобы овладел ты ею.
Что, да, значит... То есть ты должен заботиться все равно о том, чтобы исправлять все находящееся на этом новом уровне, называемом земля Израиля, приближением, исправлением, соединением всех и вся. И поэтому даже те народы, которые находятся там, ты должен убить. Что значит убить? Убить их эгоистическое начало, таким образом ты их исправляешь, и они остаются существовать уже в исправленном виде.
То есть не использовать эти желания, да?
Да, да.
А вот что значит, что не должно быть у тебя нищего?
Да, ты должен всех обеспечить своим экраном, чтобы они могли в соединении с тобой быть в получении высшего света.
Это и называется, чтобы у тебя не было нищего.
Да.
Дальше. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь ты властвовать над многими народами, а над тобой они властвовать не будут.
Да, потому что это намерение отдачи ради Творца, называемое Исраэль, оно постепенно-постепенно должно распространяться на все остальные народы, то есть на все остальные желания. Потому что весь мир – это одно желание неисправленное, один Адам, который как бы прегрешил и сделал из себя абсолютно неисправленное существо. То есть имеется в виду абсолютно неисправленное желание. И поэтому все эти желания постепенно должны исправляться и приходить к какому-то общему состоянию. Вот это имеется в виду, что...
Не будешь давать взаймы?
Ты не будешь давать взаймы никому, потому что если раньше вне земли Израиля, в египетском рабстве, так называемом, и так далее...
И будешь, извините.
Ты питал всех остальных, все остальные свои нечистые желания в том числе, то потом ты захотел выйти из этого состояния, чтобы не питать эти эгоистические желания, ты захотел подняться к альтруистическим, ты вышел из Египта, ты поднялся на уровень, когда ты оторвался от наполнения эгоистических желаний, это называется 40 лет в пустыне, отрыв от эгоизма, и теперь ты входишь в состояние, когда ты используешь свои бывшие эгоистические желания только ради ближнего, только ради наполнения к ближнему. И поэтому все они, эти твои бывшие эгоистические желания, должны исправляться.
Это значит, что и будешь давать взаймы многим народам.
Да, конечно, да.
А сам не будешь брать взаймы.
Да. Да? Именно, конечно. Ты от них ничего не должен брать. Ты должен только давать им взаймы, то есть исправлять их своим экраном.
То есть вот это поэтапное исправление этих народов.
Да, распространением этой идеи и постепенным обучением всех остальных народов. Это значит нести свет народам мира.
А еще раз, а сам не будешь брать взаймы? Что
а
это?
Потому что ни в коем случае ты не должен от них перенимать никаких желаний, ничего. Ты должен просто в них в самих действовать.
То есть взаймы у них имеется в виду, да, не будешь брать. Понятно. И будешь ты властвовать над многими народами, и над тобой они властвовать не будут.
Не буду.
Это вот именно эти желания.
Да.
Дальше. «Если же будет тебя нищий из братьев твоих, где-либо во вратах твоих, в стране твоей, которую Бог Всесильный твой дает тебе, то не ожесточай сердце свое и не сжимай руки твоей перед братом твоим нищим».
Ну, это естественно, потому что человек, который находится уже в движении к общему исправлению, он понимает, что все желания, которые есть в нем, или он обнаруживает якобы в других, это то же самое, что и в себе, это одинаковое ведь желание, то все они, эти свойства, они в принципе ведь общие все, создан один эгоизм, одно желание, которое надо исправить. И поэтому он смотрит на все проявляющееся в себе или в других, как на одно общее целое. И так вот движутся все вперед. То есть, ну...
Вот когда говорится здесь, и не сжимай руки твои перед братом твоим, да, но раскрывай его, ему руку твою и давай ему взаймы по мере нужды и так далее. Что значит не сжимай, не раскрывай?
Дело в том, что... Ведь ступени исправления, они такие, что каждая ступень, она отличается от другой. И есть множество ступеней вшире, есть множество ступеней вверх и вниз. И по свойствам, качествам, и по уровню исправления.
Так.
И поэтому они все разные. А в духовном состоянии, в духовном мире они абсолютно разные. Очень-очень. Там каждая мельчайшая частичка, она очень отличается от других. Это так же, как ты, если будешь говорить с каким-то мастером с большим по каким-то там делам его, то для тебя кажется, все это там работает железом с каким-то. А для него это пол... там своего рода, там полная, там с музыкантом или с кем, там целая наука, вы такие тонкости вообще, там вот ставить одну ноту тут или не вставить, они веками, есть такие сомнения, поставил ли там какую-то ноту там где-то, там Паганини, я помню, было есть целое исследование на эту тему, что надо было там поставить какой-то фа, там что-то там, бемоль или нет. Это прямо споры такие.
Музыкальных тебя это, критиков.
Да, тебя это немножко вообще что-то колышет. А у них вот не получается собрание это вместе, его произведение, вот как-то здесь он вдруг что-то. И так далее. То есть, к чему я хочу сказать, что все вот эти вот эти указания Торы, они уже рассчитаны на более тонкие такие исправления для тех людей, которые уже входят в землю Израиля, уже находятся в ней, уже начинают себя серьезно исправлять своим объединением. Они уже работают на получение ради отдачи. И поэтому здесь уже законы более такие четкие, жесткие.
И говорится, не сжимай руки твои перед братом твоим нищим. Почему ты говоришь братом твоим нищим? Не сжимай руки свои перед братом твоим нищим.
Да.
Но раскрывай ему руку свою и давай ему взаймы по мере нужды его.
Да.
Вот что? Если можно, вот именно эту фразу.
А нищий – это нищий в да, это как сказать, но
в знании, в
понимании того, где он находится, что он делает.
А что значит не сжимать руку перед ним?
Дать ему возможность раскрыть ему систему, в которой он находится, чтобы он мог и в нее влиться и своим именно еще не исправленным желанием помог поднять всю систему.
Это вот и называется, да?
Да.
Это называется раскрыть ему руку.
Да. То есть, ну,
а почему говорится, что дать ему взаймы? Вы уже извините, что я... Почему говорится, что дать ему взаймы? Что
а это всегда должен... так, потому что в состоянии, когда у него нет экрана, ты должен ему дать, а потом он это отдает.
То есть он,
он не только отдает, он дает еще и всей системе. Поэтому привлечение каждого вот такого нового желания, которое маленькое, небольшое, как детское, или как нищий, или как женщина и так далее, то есть, которые сами не могут себя исправить, на самом деле они привносят в это общее состояние, огромное желание, свою лепту. И получается, что отдача здесь очень большая от них.
Вот интересно, что все-таки существует все время взаймы. То есть он обязан будет вернуть все. Рука пишет, как говорят.
Конечно.
Да?
Как же в духовном ты не можешь, вот, ты можешь работать, не возвращая? Это же эгоистическое
действие. Ну, дал нищему, дал.
Нет.
Нет.
Ни в коем случае нельзя отдавать. Нельзя давать. Ой-ой-ой. Только взаймы. А как же? Нет. Ты ему должен помочь, а это не будет помощью.
Если ты просто даешь.
Конечно, ты должен с ним подписать буквально контракт. То есть, то я тебе даю на таких-то условиях и не меньше, и так далее.
То есть у него должно быть знание, что он обязан вернуть, да?
Конечно. Да он сам у тебя, в общем-то, если он исправленный в чем-то хотя бы, то он не возьмет это себе. Он возьмет это только для того, чтобы исправиться, и все свое опустошенное желание, исправив, отдать его в общий котел.
То есть он и сам не возьмет просто для себя?
Конечно. В таком состоянии вообще ты не можешь обнаружить людей в земле Израиля. В таком состоянии он уже не называется твоим братом, твоим нищим. Он уже называется чужеземцем там и так далее.
Отлично, все понятно. Ну, в общем, может быть, еще что-то успеем, немножко. «Остерегайся, чтобы не было в сердце твоем злого умысла». Мол, приближается седьмой год, год отпущения, и захочет тебе сделать зло нищему брату твоему, и не дашь ему, он же воззовет о тебе к Богу, и будет на тебе грех.
Дело в том, что на каждой ступени существуют свои препятствия. И несмотря на то, что я был как бы праведником на предыдущей ступени, когда я сам вхожу на следующую ступень, у меня появляется возможность в любую сторону, свобода воли, или в плохую, или в хорошую, идти как угодно. И вот здесь вот я снова начинаю себя анализировать, как мне поступать, к чему мне, как мне относиться ко всему. И я снова оказываюсь перед седьмым годом, или в сомнениях 50-го года, или еще как-то. Угу. И вот здесь вот и начинаются проблемы, анализы, решения моих эгоистических, вновь открывающихся эгоистических желаний.
И ты говоришь, чтобы не было у тебя злого умысла.
Конечно.
Перед третьим годом.
Я взошел на 30-ю ступень,
да.
А потом на 31-ю. На 31-й ступени я должен себя исправлять. Я раскрываю в себе абсолютно четко все эгоистические свойства. Именно благодаря тому, что я на 30 ступенях стою уже исправленных, то я вглубь смотрю с их высоты,
да.
И вижу себя неисправленным.
Еще более неисправленным.
Еще более неисправленным.
Поэтому, говорит, чем больше человек продвигается, тем больше он видит себя более неисправленным.
Да,
и
да.
Более незнающим,
да,
и более
поэтому
тупым.
Поэтому нам в Торе кажется, что все время она повторяется, все время, когда это закончится. Это не закончится до полного исправления. Вот, и не заканчивается, потому что каждый раз раскрываются все новые и новые горизонты эгоизма.
Но то, что я прошел 30 ступеней, это во мне есть.
Это есть.
Есть.
Да.
Ну,
вот. Нет, если ты этим успокаиваешься, значит, это нехорошо. Значит, ты недостоин быть ни на одной ступени.
Хорошо, спасибо большое. Дорогие друзья, будем идти дальше, видите? Какая-то наука. Будьте с нами дальше. До свидания.